мы находим в истории человечества множество героев. Действительно, настоящих героев. Очень многие из них именно пострадали за свой народ, за идеи, за веру. В чем уникальность именно жертвы Христовой? В том, что ни один герой, ни один подвижник, ни один святой не мог изменить человеческой природы. Они могли приобрести огромную духовную пользу, совершив этот подвиг. Они могли принести пользу своему народу, и внешнюю пользу, и, скажу часто, и духовную пользу, поскольку действительно, глядя на то, что они делали, действительно с благоговением часто преклонишься перед ними. Жертва Христова по православному учению, мы же с православной точки зрения говорим, по православному учению, тем отличается от всех геройских поступков, тем, что она затрагивает, не затрагивает, а изменяет, исцеляет природу человеческую в корне. Вы слышите? Не в нем просто, как таковом, как личности Иисуса Христа, а он явился родоначальником нового человечества. Вы слышите? Вторым Адамом, как об этом пишет апостол Павел совершенно отчетливо и определенно. Вторым Адамом, то есть родоначальником, исцелив в самом себе человеческую природу, воскресив ее уже в нетлении, бессмертии и бесстрастии, он явился в то же время родоначальником, отцом всех тех, кто уже свободно захочет принять этот новую человечность, новую наследственность, стать новым человеком. Все, что было сделано до него, до Христа, это касалось только исключительно внешней стороны жизни. Что сделано здесь, то, выражаясь философским языком, мы можем назвать это тем, что касается самой онтологии природы человека, то есть самой сущности природы человека. Мы еще с вами будем говорить о том, что происходит в таинстве крещения. Вот обращаю, кстати, внимание постоянно. Прощаются грехи, да Господи! Да грехи прощаются в любом таинстве, если и по мере его покаяния. Слышите? В любом таинстве, в зависимости от степени его покаяния, прощаются грехи человеку, в том числе и в крещении тоже. Вы что думаете, автоматически окунули трижды, и уже все грехи смыты? Неверующему ничего не прощается, ни в чем не очищается, никак не возрождается. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. В любом таинстве, к которому человек приходит с благоговением и с покаянием, очищаются грехи. В любом. Поэтому не в этом суть дела, мы об этом с вами будем же говорить, а в том, что здесь возможно в человеке, вот в нашем состоянии, негодном состоянии, когда нас не тронь ни в чем, в эту землю, в этот навоз дается зерно нового человека. Зерно, как вот сеятель вышел и сеет. Куда? В навозную землю. Вот что происходит. Но об этом мы с вами будем говорить еще отдельно. Сейчас я говорю это для того, чтобы мы поняли, в чем уникальность, то есть единственность в своем роде, единственность в истории жертвы Христовой, чем она отличается от всех других жертв. Этим же отличается и сама личность Иисуса Христа, что он не просто один из родоначальников религии, Если хотите, то родоначальника любой другой религии можно было бы заменить другим человеком. И религия нисколько бы от этого не пострадала. Будду, пожалуйста. Точно так же мог быть другой человек. Возвестить эти известные истины и восьмеричный путь спасения. Конфуции и говорить нечего. Зороастр, ну, конечно. И мы, вместо Моисея мог быть другой человек. Религия не изменилась бы, вы слышите, нисколько. Там сам он дошел, или Бог через него мог бы дать, через человека откровение. Это вопрос другой. Религия-то осталась бы той же самой. Как только мы говорим о христианстве, стоп. Стоп. Никакой Иоанн Креститель, никакой пророк, никакой святой не мог сделать того, что совершил Христос. Он Бога-человек, и только он мог стать вторым Адамом, Адамом нового человечества. Ни один святой не мог. Кстати, теперь вы понимаете, почему с такой силой, силой атеистическая критика набросилась на то, чтобы стереть из истории само имя Иисуса Христа. Это миф, это сказка, это небылица, что угодно, любые гадости. Нет, нет его, нет, прекрасно понимаю. Стоит только убрать Христа. Христианство не существует. Все в нем сосредоточено. Вы слышите? Все в нем сосредоточено. Если хотите, в этом сама сущность, прям самый центр христианства. Все в нем. Без него все рассыпается моментально. В другой религии ничего подобного. Вот если бы сейчас было бы доказано, что вовсе это был не Гаутама, которого мы называем Буддой, а другой. Ну что ж, ну другой так другой, неважно. Неважно. Даже если это не Моисей, оказывается, сделал бы, ну вдруг, я говорю, это чепуха, конечно, там, а Иисус Навин. Ну что же, Иисуса Навину Бог открыл. Даже не Мухаммед, а кто-то такой другой. Ну что же. Я говорю, в принципе, не потому, что это действительно может случиться. Нет, в принципе, не изменилось бы ничего. Вместо Христа никто не мог сделать того, что совершил Он. Поэтому, когда мы говорим, например, о сущности христианства, а это вопрос очень такой важный, это довольно часто нас спрашивают, в чем сущность христианства? Конечно, можно назвать одним словом – во Христе. Но надо объяснить, что это значит. Почему? Почему в нем вся сущность христианства? Первое – он исцелил природу человеческую. Второе – он незаменим, в отличие от всех прочих религий. Третье – Он дал то направление человеческой жизни, тот, если хотите, способ человеческой жизни, ту практику человеческой жизни, при которой человек, любой человек, может принять это зернышко, это зерно, это семя новой человечности, которую он создал своим крестом и воскресением. Вот о вероучительной стороне мы говорим достаточно много. Говорим о тех истинах, которые открыты христианством, и в частности это и составляет наш с вами тот аргумент вероучительный, о котором мы только упоминали, а теперь разбираем его по отдельным, так сказать, пунктам. Но надо не забывать, не только не забывать, а надо твердо знать, что здесь, еще раз напоминаю вам, вероучительных истин совсем немного тех, которые надо знать. Их немного, и совсем не так детально, как этим занимаемся мы своим богословием. Совсем немного. Главное это, главное в чем состоит? В том, чтобы указать человеку тот путь и то средство, с помощью которого он станет способным воспринять вот это драгоценное семя нового человека. То есть главное в чем? В правильной духовной жизни. Слышите? Вот в чем самое правильное. Правильная духовная жизнь. Вы знаете, вот приходится просто недоумевать и даже возмущаться по поводу того, что так много мы говорим о всякой вот этой внешней стороне, вероучении, канонах, истории, чем только не говорим. Как только касается духовной жизни, это его личное дело. Простите, как личное дело? Вы попробуйте ребенку, который еще ничего не понимает, расставьте перед ним всякие гадости, и вместе с ними и хорошие вещи. То есть добрую и ядовитую пищу расставьте. Расставьте. И скажите, как он хочет. Это его личное дело. Все. Со святыми упокой. Точно в той же ситуации находимся мы, когда, если мы не будем ничего понимать о духовной жизни, ничего так, и скажут, это личное дело каждого. Мы должны знать законы духовной жизни. Эти законы существуют. Мы должны знать основополагающие критерии истинности духовной жизни. Как это в высшей степени важно. Не зная их, мы можем впасть при всем нашем внешнем православии в самое дикое заблуждение, в самое дикое язычество. Полностью сохраняя форму, слышите, православную форму. Еще раз вам напоминаю, Христа предали и распяли, убили самые православные. Вера вся была, обряды все исполнила, православнейшие в доску. И убили Христа. Почему? Вспомните, какой яд в душах этих человеческих был, каким духом они были напоены, каким превозношением, какой гордостью. Ужас один, вот где корень зла. Поэтому знать основу духовной жизни также очень важно. И когда мы говорим о сущности христианства, то эта сторона – эта сторона, если хотите, является той, на которую нужно обратить прежде всего основное внимание, больше всего именно говорить об этом. Христианство – это другая жизнь. Точка. Слышите? Это другая жизнь, а не новые извилины в мозгу. Вот это-то и претит, слушайте, нам. Другая жизнь. Как не хочется другой жизни. Хотя история показала, что происходит, какое величие можем увидеть человека, ставшего на путь этой новой жизни. Величие и красота этого человека. Можно действительно только преклониться перед этими светочами человечности. Люди не знают этого и не понимают. Слышите, если мы с вами не будем говорить об этом, если мы не сможем показать, что такое действительно духовная жизнь, если мы не сможем это показать, ее человечность, слышите, не христианскость как что-то индивидуальное, говорят, это этика мусульманская, это этика буддистская, это этика конфуцианская, это этика материалистическая, светская, это этика христианская. Слушайте, это, я не знаю, это какая-то близорукость. Христианство говорит не о своем. Христианство открыло законы человеческого существования, слышите? Та же законы физики – это не законы те, чьи имена мы им присваиваем, закон Паскаля, закон Ньютона, закон Гей-Люсака и так далее. Что, это их законы, что ли? Они только открыли их. Это законы природы. И христианство открыло законы, законы духовной жизни. А не что-то свое говорит, и можно сказать, ну, христианство так смотрит, мы смотрим так, ничего подобного. Это очень важно, друзья мои. Поэтому то, что христианство называет грехом, называет злом, так, это не христианская точка зрения, как что-то индивидуальное. Нет, нет. Это то, что касается самой природы человека. И нарушение законов, этих законов, приводит к трагедии человеческой жизни, человека как такового. Вот так, друзья мои, это отдельный вопрос, о котором мне и хотелось несколько слов буквально вот, поговорить с вами о сущности христианства. Как видите, в чем сущность это? Во Христе. Что значит во Христе? Это в Его уникальной жертве. Уникальной жертве. И об этом действительно мы должны знать. Да, ни с чем не сопоставимый, принципиально отличающийся от всех других подвигов, о которых мы читаем в истории человечества. От всего. Это прежде, конечно, всего. Это надо знать. Это действительно надо знать. И второе, о чем надо говорить непрерывно, о том, что Он, Христос, открыл нам новые законы жизни. Некоторые из этих законов, кстати, они были известны всегда в человечестве, известны. Например, известное золотое, так называемое, правило – не делай другому того, чего не хочешь себе. Это мы встретим и до Христа, это мы встретим у многих языческих мудрецов, все понимали. Ну, конечно же, это так, и только так надо. Ведь человек же по природе является образом Божиим. Но в то же время Христос указал и на иные совершенно принципы, которых действительно человечество не знало или очень хорошо забыло. Забыло. «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». Вы слышите, какие вещи. Многие не понимают, что такое «любите». Как я могу любить этого негодяя? Слушайте, как... Помните, мы с вами говорили о грехе? Грех может быть вот такоечко, вот, вот. А может гармошку вот на всю. А название одно и то же. Грех. Я обманул. Помните, я приводил? Обманул. Видел, сорока пролетел? Видел, а сам не видел. Обманул? Да. Сделал себе укольчик? Сделал. Неприятно? Ну, ладно, ничего страшного. А может так обмануть, что ты человека убьешь этим? Название одно, а содержание? Так и любовь тоже. Нужно же понимать, что есть низшая ступень любви. Какая? Относись справедливо к этому человеку, которого ты не любишь. Душа, которая твоя, претит он тебе, твоей душе. Будь справедлив все равно по отношению к нему. Хотя это низшая ступень. Знаете, справедливость – это низшая ступень нравственности. Но это ступень нравственная. Хотя бы с этого начать. Да, я его терпеть не могу. Но когда вопрос стал, вот так или не так, и хотя я не могу его, не выношу, я скажу, нет, он этого не делал. Слышите? Любовь начинается с самых элементарных вот этих шагов, а возносится до предела, если хотите, о котором пишет Исаак Сирин, что есть сердце милующее и приводит там. это возгорение сердца о всякой твари, которая есть на земле, присмыкающихся, гадах, животных, птицах, людях, врагах, самих демонов. И не может без страдания смотреть на их мучения. Таковой человек, говорит он, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Вот до какого уровня может дойти. Я почему говорю об этом, друзья мои? Потому что действительно очень часто задают вопрос, а как это любить? Ну, как это можно любить этого негодяя? Не понимаю, сразу хватает, знаете, вершины, горение сердца, чуть ли не влюбленность. Да не об этом речь идет, Господи. Дай нам Бог быть справедливыми в отношении того, кого мы терпеть не можем. Душа против, сердце против, есть ум у человека. Для того, чтобы правильно относиться, это уже будет первый шаг любви. Это уже любовь, вы слышите? И надо радоваться, когда мы можем, несмотря на свою неприязнь, поступить по отношению к человеку праведно. Праведно поступить, то есть правильно поступить, по правде поступить. Как это важно. Вот, друзья мои, поэтому, когда мы говорим о сущности христианства, нужно понимать вот эти две стороны, вероучительные, где совсем не так много нам нужно знать истин, но некоторые – да. И первый из них – это Христос, это крест, это Его жертва, это воскресение. Нельзя разорвать крест и воскресение. Ну, просто нельзя разорвать. Потому что и крест только потому он и был этим спасительным крестом, что последовало воскресение. Ради воскресения совершилось и само это страдание. Это вот вероучительная, если хотите, суть христианства. И духовная, духовная сторона в чем состоит? В том, чтобы я лично убедился, что мне нужен этот Христос, что мне нужен Спаситель, да Спаситель не от болезни, не от неурядиц этой жизни, не от неприятностей семейной или жизни, или на работе, да не от этого. Это уже третьестепенное. Спаситель нужен от того, что я весь зеленею от зависти, содрогаясь от тщеславия. Не буду перечислять от тех страстей, которые, ой, не дай Бог, когда охватит человека со всей силой, тогда он становится рабом, и ничего сделать уже с собой не может. Недаром французы очень хорошо, кстати, отметили, что когда вы видите какое-то запутанное дело, какое-то преступление, совершенно непонятно, нигде нет логики никакой нет, чтобы человек это сотворил, ну ничего нет, ничего понять не могут, совершенно непонятно. И, наконец-то, «Шерше ля фам» – «Ищи женщину». И верно, помимо всей логики, какая там логика, какой ум, безумство и безрассудство – вот оно, в чем причина оказалась. О, Господи! «Шерше ля фам». Вот где, слышите, что может сделать страсть, когда она, как раба, хватает человека. Ну, кстати, и «шерше лем» то же самое бывает. Что вы думаете? То есть, ищи мужчину. Только, правда, так не говорят. Да, ну, то есть, что значит? Не так распространено. На самом деле, это одно и то же. И туда, и сюда. Вот что делает страсть. Все, хватает человека, заковывает его и как раба ведет его. Все, никуда, голубчик, не денешься. Ты раб. Так вот, христианство, в чем суть духовной жизни? В чем суть? Оно говорит о том, чтобы человек пришел к тому внутреннему состоянию, когда увидел необходимость Христа Спасителя. Я вижу, я с ума схожу, безумный, от алчности своей. Готов не знаю, на что только пойти ради этих денег. Господи, помоги мне, иначе все, я не знаю, что будет. И в вечной жизни, и в этой жизни, Господи, спаси. Вы слышите, к чему должен прийти человек? В этом вся суть духовной жизни. Слышите, в чем вся суть-то? Увидеть это, необходимость Христа, увидеть, что я погибаю, смириться и обратиться к Богу, ко Христу. В этом вся суть, вы слышите? Это критерий, по которым можем судить, правильно ли мое состояние или нет. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Постепенно открывается душа. Знаете, сначала щелочка, вот чуть-чуть дверь приоткрыли, кажется, что-то такое там, кажется, кто-то что-то есть. Да, какой-то, кажется, мусор, что-то на полу валяется, а ну-ка побольше. Ой, еще больше. О, наконец, о, ужас, да там кошмар, что творится, оказывается. Так и в духовной жизни, когда человек сравнивает свою жизнь с Евангелием, с заповедями, он постепенно начинает видеть, Боже мой, да я ни минуты не могу жить правильно. Невольно вспоминается Фон Визин, помнишь, там недоросль. Ой, маменька, всю ночь всякая дрянь в голову лезла. Да какая же, сыночек, дрянь-то тебе лезла в голову? Да то ты, маменька, то папенька. Замечательно, правда? Ну, это-то хорошо, когда маменька и папенька. Да, ну, мамаша, конечно, ой, голубчик ты мой, какая дрянь тебе в голову лезла. Да, если бы это лезла такая дрянь, а то какая лезет дрянь в голову? Не приведи Бог, о чем человека никому и не расскажет во веки веков. А с чем придется предстать пред совестью своею, перед Богом? Так вот, в чем суть духовной жизни? Прийти к такому состоянию, когда, наконец, я сам увижу, потребность, увижу необходимость, как утопающий, Господи, помоги мне, увижу необходимость во Христе Спасителя. Как к этому человек может прийти? Только одним путем. Тщательный исполнение заповедей Христовых открывает человеку его вот эти вот все его недостатки, эти грехи, эти немощи. Надо сравнивать свою жизнь с Евангелием, а не с Иваном Ивановичем. Тогда действительно я увижу, оказывается, кто я есть на самом деле. Я-то думал, ой-ой-ой, а оказывается, эй-эй-эй. Итак, критерием является все большее видение, того истинного состояния моей души. Отсюда более искреннее покаяние. Отсюда все большее, и искренняя молитва ко Христу. Отсюда это покаяние, которое святые называют даже плачем о грехах. Отсюда, через эту открытую дверь, входит в душу человеческую тот, кто только вот что стучится при дверях. И кто откроет мне, к тому приду я. И мы будем пировать Вы слышите? Все те, кто приоткрывал дверь, дверь это своей души. Вы посмотрите, в какое состояние они приходили. Какую радость! Радость именно постоянную. Помните Серафим Саровский. Каждого встречал. Подумайте, как встречал. Радость ты моя! И каждый чувствовал, что это искренняя любовь от всей души. Вдруг встречались с чем? С любовью. То, чего в мире не найдешь. Слышите? Друг, с любовью встретились. Многие выходили потрясенные буквально от этого. Какую радость дает Господь душе, душе, которая открывает эту дверь, начинает видеть действительно весь неполадок в ней, обращается к Нему, приходит Господь, исцеляет это и дает ему такую радость величайшую, которая именуется в то же время любовью в сердце человека. Это не та любовь, о которой говорят, это влюбленность. Да нет же! Которую Флоренский называл переодетым эгоизмом, а Тертуллиан называл красивым пороком. Правда, здорово, интересно. Переодетым эгоизмом. И верно. Сколько мы видим, как часто эта влюбленность заканчивается, Боже мой, какими трагедиями. Вот критерием, видите, что является правильности духовной жизни – все большее видение. Кстати, почему об этом я говорю, друзья мои? Ой, чего только вы не найдете, что только не найдете насчет этих критериев. Люди ищут наслаждений, ищут, не знаю, благодати, ищут чудес, чего угодно ищут, исцелений, только одного не ищут и не знают даже бедные, что искать-то нужно не этого, а что нужно душу хоть немного увидеть, что в душе нашей творится, и начать чистить этот навоз. Вот что надо делать. Тогда приготовить так сказать, свою горницу к принятию того, кто все сделает и даст тебе все блага, земные и небесные, которые только тебе полезны. Вот так, друзья, это вот, видите, две стороны того, о чем мы с вами, значит, говорим. Сущности христианства. В чем сущность христианства? Вероучительная и духовная сущность христианства. Она дает человеку то, что именуется счастьем на таком вот мирском языке. Счастьем. Ну, знаете, как-то вот слово «счастье», как-то, правда, оно какое-то, ну, мелковатое, что-то не то. Потому что очень часто с этим ассоциируются исключительно земные какие-то, знаете ли, вещи. Что там? Это не поверхность, а это всю глубину человеческой души захватывает. Это поистине величайшее счастье, величайшее благо. Вот так, друзья мои, мы еще к этим вопросам с вами будем постоянно обращаться, поскольку это самое главное, но, насколько я помню, когда мы учились, почему-то мало об этом говорили, всегда мало, завалены были вот этим материалом текущими всякими да, вещами. Но об этом как раз надо, нам это надо усвоить, и надо понять, что это лучшая апологетика, если мы сможем показать вот это. Это и есть суть апологетики – привести к этому человеку, к вниманию, если хотите, к этому вопросу. И важно понять, друзья мои, что христианство открывает не свое что-то, а действительно касающийся самой природы человека как таковой, то есть универсальные законы, всеобщие законы. Ну, вот так, друзья мои. Это вот тот один из тех вопросов, о которых мне сегодня хотелось с вами поговорить в связи с жертвой Христовой. Еще один маленький вопрос, который тоже, ну, придется затронуть, учитывая
учитывая что, кстати.
Вот сейчас, знаете, мы как в тепленькой водичке находимся. Фактически. Нас никто не гонит. Нам дана свобода. Церквей полно. Ходи, не хочу. Причащайся, ну, пожалуйста, если кому надо. Молись, ну, это вообще, да, ну, пожалуйста, если хочешь, да, конечно, да. Понимаете, сейчас прям благодать. А вы знаете, любопытная какая вещь, когда я был вот помоложе вас, вы-то уже старики, конечно, помоложе вас, когда я был, так, лет, наверное, ну, на 7-8, может, 10, не знаю, смотря сколько кому из вас лет. Ну, помню, помню. И мне пришлось встречаться с монахинями Шамординого монастыря. Это, знаете ли, есть Оптин монастырь, Оптина пустынь, а там по другую сторону Жиздры, и туда подальше, конечно, немножко был женский монастырь Шамардин. Шамардин монастырь женский. Ну, вот, ну, его тоже закрыли, как и Оптину пустынь. Монахинь всех разогнали. И вот многие из них жили в Козельске. Мне пришлось с некоторыми, кстати, повезло, что некоторые из них были, по крайней мере, помню, одна из них очень была духовный действительно человек. Ну, неважно, несколько их было, с которыми случайно такое знакомство оказалось. И вот они говорили, это во времена, вы знаете, какие гонения-то. Гонения-то какие были на церковь. Вы же, ну, можете же, вы читаете, знаете, слышали об этом. И вот они так говорили, а ведь старцы-то оптинские-то последние говорили, что опять откроют церкви, опять будут монастыри. Причем, знаете, как они это говорили? Вы бы только посмотрели на них. И говорят, и не верят. То есть, ну, сомнение, какой тут, какой откроют? Вы что? Вы что? Говорят и сами в великом сомнении. Старцы-то оптинские говорили, что опять откроют храмы и монастыри. Но ненадолго. Вот я вспоминаю это и думаю, первое пророчество исполнилось. Первая часть. Открыли. Дали нам сейчас. Все. Ну-ну-ну, вы все кричали, трещали, вам зажали рот, вам, да, мы не можем ничего сказать, да, мы не можем ответить этим господам атеистам, ну, возмущались, богоборцы. Да, все, раз, пожалуйста, пожалуйста, веруйте, пожалуйста, стройте, открывайте, пожалуйста. Становитесь святыми, пожалуйста. Становитесь святыми. Ответ? Нет, лучше промолчим. Вот по этой-то причине боюсь. И как они, помню, с недоумением, и со страхом, с недоверием, так и здесь тоже, ой, тоже боюсь. Как бы ни начала исполняться вторая часть пророчества этих старцев, но ненадолго. Я понимаю, такие вещи очень неприятны, слышать особенно оптимистам, особенно те, которые кричат «Возрождение! Ура!» Все. Возрождение, возрождение можно назвать только изменение уровня жизни христиан. Только это. Вся внешняя сторона, она может полностью обессмысливаться, если не будет возрождения жизни, жизни самих христиан. Единственный показатель возрождения изменение уровня жизни самих христиан. Еще раз говорю, ни количество монастырей, ни храмов, ни школ сами по себе ничего не говорят. Запомните, пожалуйста, перед революцией было это в несколько раз больше всего. Но мы видим, каково было состояние церкви, то есть христиан. И во мгновение ока, как корова языком, слизнуло все это. Я почему говорю, чтобы мы понимали, насколько нам важно обратить внимание, прежде всего, на самих себя. Во-вторых, всех тех, кто окажется перед нашим лицом, которым мы будем говорить о христианстве. Это надо помнить и не создавать себе каких-то сказок, а относиться к реальности так, какова она есть.